На следующий день на работу мне надо было прибыть к 2 часам. По голове и по почкам бить меня ногами я не дал, укрылся, ребра болели, но, исходя из опыта проживания, можно было понять, что они не сломаны. Миозит же мог осложнить мне жизнь недели на 2. Завтра и послезавтра, предположил я, болеть будет особенно, потом полегчает. Рожу мою разукрасили в цвет, темные очки я не любил носить, у меня их не было. Гримом искажения в облике я никогда не замазывал, и вот решил выйти из дома, каким натура моя вынуждена была иметь сейчас выражение. В редакционном лифте я ехал один, да и в свою комнату я прошмыгнул мимо Зинаиды Евстафьевны безгласно. Все углы, закоулки и щели комнаты я обшарил, ящики столов повытаскивал и исследовал их, опускал руку и в отдохнувшую от бумаг корзину. Без толку. Конечно, вчера я убирал солонку в пластиковый пакет, клал в сумку. А трое разбойников из засады свое совершили. Солонку в сумке обнаружили и изъяли ее. «Василий!» В комнату вошла и забасила, не затушив сигареты, Зинаида Евстафьевна. «Я знаю, что ты не драчун. За что же тебя так изволтузили?»
«Из-за барышни», — вяло сказал я.
«Ну, прямо! Тебя из-за барышни! Я бы только обрадовалась, если бы из-за барышни, особенно этой глазастой из школьного отдела!»
«Про Цыганкову, что ли? Да что они все, — обиделся я! Что они вбили в головы?»
«Вот тебе черные очки, — сказала Зинаида Евстафьевна. Однажды кто-то у меня их оставил. Сам по отделам сегодня не ходи. Глаз-то видит? И как тебя не забрали в трамвае? И небось глаз слезится. Ага. А тебе надо читать. Аки коршуну, должному углядывать нынче движение в сжатой ниве. Сейчас я принесу крепкий чай, холодный, для промывания».
Зинаида Евстафьевна была всегдашняя, в бурой полотняной блузе, со стоячим воротником и множеством пуговиц, в черной суконной юбке до лодыжек, в ортопедической обуви, на взгляд непросвещенного. На самом же деле Зинаида Евстафьевна ногами не страдала, а полутуфли, полусапожки со шнуровкой невысоких голенищ, напоминавших ей обувь юных романтических лет, заказывала у ортопедов, в магазинах ее взором было скучно. Носила она очки, по стеклам пенсне, в ту пору чрезвычайно старомодные. Очень пышными и совершенно не седыми были русые волосы Зинаиды Евстафьевны. На голове ее они виделись шапкой, на затылке она собирала их в пучок, отчего шапка еще более увеличивалась. В молодости распущенные они, наверное, стекали ей до бедер. За глаза мою начальницу, заведующую бюро проверки, называли Васой Железновой. При этом, скорее всего, приходила на ум не натура горьковской героини, а голос Веры Пашенной, игравшей ее. Такую даму следовало уважать и даже побаиваться. А КВ, наверное, знал о ней и ее друзьях нечто такое, что заставляло его в отношениях с ней и осторожничать.
«Вот, Василий!» Снова вошла ко мне Зинаида Евстафьевна. «Тебе стакан и чайная ложечка, а пипетки нет. Если захочешь, зайди за ней в корректуру. И на тебе запасную полосу. Там 3 цитаты из Маяковского по отделу Агутина. Сразу почуяла, что с путаницей. И погляди статьи иностранцев. Они, сам знаешь, читают лишь Брэдбери и сочинения Флеминга про Бонда. Некоторые, правда, заглядывают от чего-то в этого спекулянта и моралиста Франца».
Она вышла. И тут самое время объяснить, как я попал в известную газету именно в бюро проверки. И что такое это самое бюро проверки. В баскетболе искушное техническое выражение, обороняющаяся сторона поставила 2 заслона. Первый заслон – защитники, малыши. К ним относился упомянутый мной Арминак Алачачан, 1.78 м. Они суетятся, прыгают, машут руками, не давая соперникам прорваться в трехсекундную зону или совершить дальний бросок в 3 очка. Второй заслон – большие, центровые, двухметровые, те на посту у последней игровой линии. Оба заслона для того, чтобы не допустить, пусть и ценой фолов, то бишь нарушений попаданий мяча, посланного противником, в свою корзину. Во времена, о которых я вспоминаю, для того, чтобы не случилось, упаси Боже, проникновение в тексты газет и всяческих изданий каких-либо безобразий и несовершенств, хотя бы и самых пустяковых, способных ослабить мощь Отечества, расшатать государственные устои, смутить народные успехи и порадовать умелых на козни клеветников, ставили не 2 и не 3 заслона, а с десяток, а то и больше. Самые существенные и профессиональные укрепрайоны были возведены в нужную пору на старой и новой площадях. Там выращивались и утверждались люди, какие в самих газетах и изданиях не могли допустить ни малейшего смущения народосозидающего сознания. Далее существовал бастион с недреманным оком в китайском проезде, главлит. Какие еще очень и дремали в рассуждении ежедневного благослужения печатных форм, нам неизвестно. Но они и должны были не дремать никем незамеченными и неразличимыми. А в нашем здании на разных этажах сидели охранители свои, привычные, тихие, не раздражающие, а потому и не обидные. 2 цензора, наблюдавшие за спокойствием военных секретов. Корректура та охраняла нормы и причуды русского языка, но имела в виду и то, что в случаях ее не касающихся, но чрезвычайных, она обязана обратить внимание на политические странности текстов, возможно, также наносящие вред русскому языку. А у нас на 6-м этаже обитало странно выдрессированное существо «свежая голова». Точнее сказать, существо это было многоголовое. Оболочку его меняли каждый день по графику. К 6 часам вечера, иногда раньше, в редакцию должен был прибыть освобожденный отдел сотрудник, в меру уже проявивший свою ответственность, выспавшийся, трезвый, не переевший в обед, с ясными глазами, прибыть и начать искать в приходящих из типографии полосах ошибки. Понятно, что ни корректорские, ни географические, ни искажения в названиях балетов и футбольных команд, ну, подумаешь, опять наборщики испортили слово «лебединое». Они любят шутить с озером Петра Ильича, поправят корректоры. Свежей же голове зреть в корень. Так вот, одним из последних упомянутых мною заслонов оказывалось и наше бюро проверки. Написав это, я спохватился, узрев неправомерность или неточность обращения к привычкам баскетбольной игры. Там заслоны выставлялись против чужих. Их вызывали агрессивные усердия соперников, желающих вынудить наших сдаться. В издательских же делах опасались мечей, какие могли быть заброшены в оберегаемые народные корзины своими же. Либо по причине разгильдяйства, либо по причине непростительной легкости ума, по дурости объявляемой свободы и самостоятельности мышления, а когда и по причине лукавых влияний злых сил. Ну да ладно. Соображения мои и так достаточно прямолинейны. Продолжу. Принимая во внимание развитие технических средств, я бы уподобил теперь бюро проверки компьютеру с энциклопедическими банками знаний и исторических, и, естественно, научных, да и культурологических, и злободневно-событийных. Да, в этот банк непременно должны были бы впитываться и сведения о всех явлениях планетарной жизни моментальной свежести. – Газетные же полосы необходимо было пускать, пусть и грязноватыми оттисками, в плавание по струям этих знаний, какие являются выспренные слова, чтобы газета по точности, а стало быть и по степени уважительности к читателям и своему профессиональному делу, была не хуже академических словарей. Только при этом и можно было бы верить газете. Зинаида Евстафьевна Антонова, Нина Иосифовна Белугина и Василий Николаевич Куделин и заменяли в конце 60-х годов в редакции нафантазированные мною банки данных. По моим понятиям, и тогдашним,
и нынешним. При газете, как и вообще при издательских делах, следовало держать два заслона, то есть две службы. Корректуру, дабы не допустить языковых нелепиц, и бюро проверки. Ради культуры, журналистской и читательской. Но сейчас-то, если судить по печатной продукции, эти службы повсеместно упразднены. А в бюро проверки на Масловке я попал таким манером. По причине инвалидности моих родителей мне, как единственному кормильцу, родители, конечно, подзарабатывали, назначили свободное распределение. Я кончал ИСТФАК МГУ, студентам я переползал с курса на курс серым, способности мои и моя натура вряд ли бы обеспечили мне удачи в науке. Да была ли история в ту пору наукой? Там и тут, правда, отлели ее очаги, но к дымящимся углям меня бы и не допустили. Предполагалось мне стать учителем истории, но педагог я был никакой. Пребывал я, как поется в обращении красного кавалериста к девушке Елизавете в тоске и тревоге, но тут в один из дней между защитой, диплом был о годах Василия III и госами, меня пригласили на собеседование с главным почитаемой мною газетой. Я на нее подписывался, знал имена ее корифеев и даже верил ей. Верил настолько, что поучаствовал в трех ее читательских дискуссиях. Первая была о физиках и лириках, вторая о смысле жизни, третья о любви. От нечего делать и по глупости я записал на бумаге свои полемические соображения и послал их в газету. А их взяли и напечатали. Как помнится, на расстоянии школьной тетради от рассуждений самого Ильи Эренбурга. И цедули мои о смысле жизни и любви позже тоже опубликовали. В разговоре с главным редактором, красивым и, как мне показалось, стеснительным человеком, выяснилось, что мои писанины запомнились, что в газете создается отдел студенческой молодежи, и мне в нем предлагается должность стажера. А коли за год я проявлю себя, то стану и корреспондентом. Сбрасывая с себя уже примеренные вериги учительства, я согласился на стажерство без колебаний. Но за год удачных публикаций не случилось, на меня косились, сам же я пенял себе «здоровый мужик, держусь за 50 рублей» и подыскивал новое место поприща. Тогда-то меня после уговоров и перевели в бюро проверки. Каждому из начинающих полагалось на 2 недели быть откомандированным дежурить в бюро проверки. У Зинаиды Евстафьевны Антоновой была сотрудница Нинуля, барышня неизвестных лет в монашеских одеяниях. Считалась она словно бы калекой, сухоручкой, скручена у нее была правая рука, не будь она калекой, полагала она, сидела бы она теперь по своим мечтам в костюмерном цехе Большого театра. Проявляла она себя нервно, порой истерично, работницей же была старательной, но бестолковой. Властную и грубоватую Зинаиду Евстафьевну с ней связывало что-то особенное, какая-то история. Разузнать о ней и ее подробностях мне доверительно не рекомендовали. В последние годы Нинуля часто брала больничные, Зинаида маялась одна, но уволить Нинулю не давала, выбила, наконец, 3-ю ставку. Но брать на нее работника ей позволяли лишь из штата редакции. «Отдайте мне Куделина», — потребовала она. «Он был у меня 2 недели на практике. Я знаю ему цену». Оклад мне определили 120 рублей, вполне прилично. Мне были положены отгулы, когда и 2 в неделю. Двум моим одаренным однокурсникам я мог помогать в их затеях и долговременных программах у них в государственных архивах, за что тоже платили, пусть и копейки. А в случаях нужды я мог, по студенческим связям и памяти, проводить ночи грузчиком на Павелецком вокзале. В месяц я приносил старикам 160 рублей и полагал, что имею право не считать себя повесой и блудным сыном. И в редакции я не ощущал себя более бесполезным человеком, мне объявляли благодарности в приказах, я узнал людей газеты, они узнали, чего я стою и чего от меня ждать, и во всяком случае не злились на меня. Так мне казалось. Но теперь я сидел в своей служебной каморке и горевал. Досады и тревоги мои вызвало вовсе не вчерашнее ночное происшествие на Третьей Мещанской, не мятые рожа и бока, а разговор с многоуважаемым КВ.
Я на самом деле относился к нему с уважением, в частности, и с уважением. Многие слова КВ требовали толкований и ответов, пусть и непроизносимых, а собственная моя личность нуждалась в анализе, оценке, а, возможно, и самобичевании. Кем меня видят? За кого принимают? Кто я есть? Клюдо стоился такого разговора.